к ним нельзя предъявлять очень строгих требований, так как речь идет о максимальной широте. И это вот второй аспект нашей миссии – создание и формирование барнашек или сообщества людей, социума людей, микросоциума в нашем большом социуме, который воспринимает в той или иной степени ценности чистого преданного служения и пытается их реализовать в той или иной степени. Значит, это вот базовое определение. Максимально широкая община, четкая проповедческая организация с очень жесткими критериями, с очень высокими стандартами. Потому что успехом, залогом успеха являются именно высокие стандарты и чистота этой проповедческой организации. В связи с этим, если кому-то интересно, я могу рассказать, как это в этой группе с вами на районе устроено. Каким стандартам там следует саду, то и как они появляются. И я думаю, что мы об этом все равно будем говорить, когда будем говорить непосредственно об обучении, о проповедническом центре, потому что, на мой взгляд, одним из самых интересных аспектов этой их группы является вот этот вот институт обучения саду. Я хотел даже предложить, чтобы мы все, по крайней мере, те, кто будет в Индии, съездили туда, к ним и посмотрели.
В Англии.
А?
В Англии или в Индии?
Нет, это в Индии, в Гуджарате. Недалеко от Ахмедабада, в 3 часах от Ахмедабада, есть целиком большая деревня, где у них университет, где учатся одновременно 600 садов. Костяк их организации.
Ну, они майвадинцы?
Нет, они... Почему? Ну, в общем, у них есть сильный принцип майвады, но они в вайшнава.
Они Хари Кришна же не говорит, не повторяют святое имя.
Они пришел в Джайсвами Нарайан. Но не важно.
В этом суть как раз.
Стоп. Значит, теперь дальше у нас было, собственно, уже описание проповеднической организации. Проповедническая организация, она должна в конце концов сформировать проповеднический центр. Члены этой организации должны проповеднический центр сформировать. И задача этого проповедческого центра заключается в том, чтобы наладить какую-то систему индивидуальной заботы и формирование системы небольших групп, и также наладить некую систему духовного роста человека. И мы описывали три этапа этого духовного роста, что сначала человек знакомится, и у него закладывается шрада, и движущей силой этого является сукрити, которую он накопил, то есть любое столкновение с носителями духовной энергии. Это первый этап формирования шрады, потом постепенное вживание в это во все, которое мы назвали этапом адаптации, то есть когда мы стараемся научить людей жить в соответствии с принципами этой культуры, и потом, в конце концов, этап обретения или углубления духовного опыта. И в сущности проповеднический центр нужен для того, чтобы люди приходили, и чтобы люди постепенно двигались, развивались, чтобы у них была возможность для этого. Чтобы создалось некое поле, в котором есть вектор, стремящийся к Кришне. Чтобы человек попадал в это поле, то есть есть проповеднический центр, он создает это поле, некое напряжение, некое духовное поле. Любой человек, который попадает в поле притяжения этого центра, он потихоньку будет приближаться к центру, то есть к Кришне. Кто-то может оставаться, но само по себе поле, оно должно быть создано, и возможности такие должны быть созданы. Вот. И дальше следующим разделом этого документа являются принципы построения общины вайшнавов. И там говорится о том, что представляет собой развитая община. Развитая община, насколько я понимаю, у нас их нет в России еще. Но это действительно община, в которой уже возникли какие-то социальные институты. Это община, которая в каком-то смысле самодостаточная, она может поддерживать вот эти принципы за счет внутренних ресурсов в том числе. Это некий микросоциум, в котором человек защищен, она имеет функции большого социума, то есть человек может получить все необходимое в ней. И, в общем-то, по идее, опять же, с подачи этой проповеднической организации нужно инициировать эти процессы возникновения такой общины. Насколько я понимаю, во всем Искон есть только одна такая община. Это та самая злополучная община, которую же даже иногда неудобно называть. Но, тем не менее, она есть. Я был там недавно. Последние их достижения, что они сделали, они создали собственный банк. У них есть свой банк. Люди забрали все свои вклады, которые у них были в других банках, они вложили в этот банк, и им пообещали чуть более высокий процент, чем они в других банках имели, полную гарантию всех их вкладов. И этот банк дает возможность любым людям, которые не могут по тем или иным причинам брать займы, кредиты в нормальных банках, но членов общины, получать кредиты на развитие своего бизнеса. То есть 80% там вложено в то, что приносит доход, 20% дается на кредиты для начинания бизнеса. Это, плюс у них возникла своя школа тоже, не буквально вот сейчас полностью, там уже 300 детей учатся, школа полностью субсидирована, здание построил один человек, он субсидирует, люди платят за обучение своих детей по 100 рублей в месяц. Ездит автобус, который собирает детей со всего Бомбея. Вот. Это то, что в конце концов может или должно создаться, когда существует некий самодостаточный микро такой социум в результате правильной деятельности и в результате правильных принципов. Но еще раз, все начинается с небольшого ядра группы людей, которые, в общем-то, начинают реализовывать в своей жизни высокие духовные принципы. И это то, что у нас описано в этом проповедническом центре, в самой организации. Вот. Ну и дальше в конце тут описаны принципы взаимодействия между тем и другим. И храм как один из примеров, как один из самых очевидных примеров такого взаимодействия или сотрудничества. А это вот в двух словах нашей концепции. То есть здесь конкретно мы с вами прежде всего должны работать над формированием этой самой проповеднической организации. Потому что движущей силой всех этих процессов еще раз является проповедническая организация, члены проповедической организации. Только то, что есть у них, оно все остальное следствие. Вот. И в связи с этим мне хотелось поделиться какими-то соображениями и сказать, что я лично делаю, как-то, что мы делаем в Москве, каким образом мы пытаемся это все реализовывать. И плюс к этому мне хотелось развеять еще одно сомнение, которое, я знаю, живет в умах у многих людей относительно московского храма. Есть парк. Это то, что как бы то, что мы строим в Москве, противоречит, на первый взгляд, по крайней мере, тому, что записано в концепции, потому что тут храм этот описан, как он должен создаваться и возникать. Мы как бы идем вопреки этому. Мне хотелось на это еще тоже...
Ну, вот это, хочешь не использовать это, а вот то, что там, он не греет.
Не греет?
Да, вот дверь есть, можно дверь, можно там есть.
Конечно.
Но дверь, или более-менее писать.
Другому.
Если сильно будет.
Видно, что?
Можно его скотчка дорожить.
Ну давайте, посмотрите, почему.
Смотри, можно кубок на самом деле.
Ну, как это?
А, вот так вот, что, да? Да.
На всякий
случай.
Да.
Давай помогу. Можно с другой стороны.
Две стороны, которые лучше.
Трубы.
По-моему,
наоборот.
Стенки, наоборот, в обратную сторону.
Мне приходилось ездить по всему миру, И когда едешь, то видишь очень хорошо, как где что идет, и где успешно, где неуспешно, какие тенденции можно увидеть. Тенденции совершенно очевидны во всем исконе. Это поиск каких-то новых форм проповеди. Это видно. В Германии Сочинан Мухарадж очень активно над этим работает. У него есть Академия Веда. Они сейчас утвердили себя как авторитет Васту Шастры Германии. Так и сейчас они пытаются вводить йогу, еще что-то. То, что это один из основных проповедческих проектов в Германии. В Лос-Анджелесе, в Америке, есть Атмананда и его программа Атма-йоги, которую он сейчас распространяет. У него есть в Торонто какой-то центр, в Ванкувере, еще где-то, в нескольких центрах в Америке. Он, значит, пытается проповедовать сознание Кришны с помощью йоги. В Италии самый успешный проповедник, и, по сути дела, единственный проповедник, который приводит новых людей в Италии, это Макси Аватар Прабу, который читает университетские курсы, он тоже проповедует через психологию, через астрологию, еще через что-то, выдает дипломы, там, вплоть до докторских диссертаций, до докторских дипломов, он там это все делал, и, в общем, приходят очень квалифицированные люди, становятся преданными. Про Днепропетровск я вчера говорил. Так, и там тоже это Алдари Дама делает. Теперь в Индии любопытная вещь, что они сделали в Чопати, это их новое достижение, новое. К сожалению, я забыл принести с собой программу. Они открыли у себя колледж или университет конкретно для членов общины, где они их учат, там есть своя программа трехнедельная, из нескольких таких блоков по 3 недели или по 6 недель она состоит, из 4 или 5, где они учат в том числе тоже йогу, музыку, еще что-то, да, сравнительное религиоведение, христианство, там, ислам и так далее, то есть там есть определенный курс обучения. Что еще есть? В Англии тоже есть похожее, там есть в Бхактивиданта Мэннери колледж, который тоже там все преподает, все эти искусства. Везде, где какая-то жизнь есть, везде люди этим занимаются. Теперь, когда мы об этом слышим, и в общем это то, о чем написал Вишну Таттва, процитировав Чайтанью Чандру. Все читали, да?
Все читали.
Вот. Сразу же возникает некая естественная реакция отторжения, да? А какое это все имеет отношение к чистому преданному служению?
В английском форуме тоже было письмо вот на курсе Бхактиоги, который в Бельгии, там то же самое письмо, он говорит, что уже говорит там. Я их просто спрашиваю, что просад больше невкусный, киртан больше не привлекает, и тот такое письмо есть.
Я хотел уточнить, что я как-то неправильно так.
Да, я понял, что ты не разделяешь эти.
Очень дорого.
Да. Потому что я сначала подумал, да?
Прямо противоположно.
Вот. Но тем не менее, она-то сама по себе, она имеет, под ней есть своя основа. Потому что мы очень легко можем таким образом незаметно для себя превратиться в какое-нибудь там общество Аюрведы, общество там астрологии, еще чего-то. Да, вчера я говорил тоже об опыте в Израиле. Политошика там успешно это делает и в конце концов приводит таким образом людей к бхакти. Говинда Махарадж это делает в Казахстане. И там есть вот эта Марина, которая очень активно всем этим занимается. Вот. Причем выходы, при этом они выходят на очень удивительных людей. И делают их, по сути дела, преданными. Там, в Казахстане они вышли на директора самого большого, самого крупного, одного из самых знаменитых в мире наркологических центров. Он признан ЮНЕСКО, наркологический центр, по успеху своему. И сейчас в этом наркологическом центре все пациенты повторяют характеристику в качестве обязательной программы какой.
А чтобы выздороветь?
В том числе.
А это не случайно не...
А?
Ты завтра на лекцию узнаешь.
Это не аппарат? Нет, не
симпатия.
Это уровень нет.
Так, теперь возникает, естественно, этот вопрос, а вот где чистое преданное служение, уже мы слышим, я уже практически физически слышал там оклики из Гаудии Матха, которые тут говорили, вот Искон там в очередной раз скотинился.
Разменялся,
применял идеалы чистого преданного служения. И нам нужно очень четко вот, собственно, вот это вот соотношение, это понимать, что мы делаем и зачем мы это делаем. Потому что в каком-то смысле мы действительно вступаем в опасные воды. Нарада Муни, как мы помним, именно за это отчитывал кого?
Ясадева.
Он его ругал, он говорил, ты что вообще делал, ты разменял все это. Так? Ты чистое преданное служение разменял на все остальное, в результате ничего не осталось, и теперь нужно это все... опять вернуть в изначальную чистоту, то это людей может спасти. Закономерный вопрос, который мы сами себя должны задать, не делаем ли мы обратного процесса? Не взяли ли мы чистое преданное служение, не пытаемся ли мы его каким-то образом скомпрометировать или каким-то образом разбавить, или ну, как-то его размыть. Потому что опасность это есть, и ее, собственно, Чайтанья Чандра он выразил вот с довольно сильно. Теперь, как я это вижу, и как, каким образом этот баланс соблюсти, собственно, что мы делаем, нужно очень четко понимать, это вопрос для обсуждения, я думаю, что мы потом через какое-то время обсудим, что мы делаем. Все эти формы проповеди, на мой взгляд, имеют двоякую функцию, имеют два основных смысла. Давайте еще раз вспомним, что одна из целей наших, это, вернее, естественным продуктом нашей деятельности должна быть Дайви Варнашрам. Почему нам нужно сейчас об этом говорить еще раз, чтобы самим яснее прояснить? И тут в данном случае я вместе с вами нахожусь в процессе размышления какого-то. У меня нет полностью готовых рецептов, но это какие-то размышления, которые мне хотелось поделиться и в свою очередь услышать вас. Если отрешиться от какой-то внешней формы Дайви Варнашрама, от там, кшатри, кваси, шудры, то в чем, собственно, суть этой системы? Что это за такое общество, на каком принципе оно построено? Как по-другому можно определить Дайви Варнашрама? Как по-вашему?
Богоцентрично.
Богоцентрично есть еще какие-то? Сакама карма йога.
Ну, культура благости.
Культура благости, да. Это то, что мне хотелось, то, что мне сейчас хотелось, то определение, за которое мне захотелось это распутывать, это все. Это культура благости.
Я предлагаю взять слово благость, добродетель. Оно кажется более.
Почему?
Благость.
Может, гуни добродетель над ним нас покажет. Важно, это как мы определим, это уже это
запишите. Ну, я просто этот перевод с каким там гуднос.
Сатва гуднос.
Гуднос с английского это больше говорит.
Не совсем, потому что благость. Благость это хорошее русское слово, которое оно дает Благостный человек. Когда говоришь благостный человек, то как начать? Смотрите. Благостный.
Благостный.
Культура в сатва-гуне.
Так? Развивающая. Шутры даже как.
Нет. Сейчас мы не говорим о членах этого общества. Члены этого общества могут быть самыми разными, но в целом это... Потому что такое культура? Культура — это в материальном смысле это способ существования или форма удовлетворения своих материальных потребностей. Правильно? Это одно из определений культуры. Культура — это то, как я ем, то, как я сплю, то, как я совокупляюсь, то, как я обороняюсь, так, то, каким образом я удовлетворяю какие-то свои эмоциональные потребности, все культура. И, собственно, все вот эти вот элементы, о которых мы говорили здесь, они являются разными элементами этой культуры. Это может быть джотиш, там, астрология, это может быть аюрведа, это может быть, что еще там, йога, это может быть, что еще во всем этом. Музыка ведическая. Так? Теперь все то же самое есть в обычной культуре. В чем отличие между тем и тем? Между обычной музыкой, кармической музыкой, скажем, музыкой, одна пронизана раджасом и тамасом, и, соответственно, погружает человека, сознание человека, заталкивает в раджас и тамас, а и другая – это сатва. Так? А теперь, если, но есть какой-то недостаток в этом определении, культура сатвы, как по-вашему?
Есть.
Какой? Да.
Примесь.
Ага.
Раджаса и тамаса.
Ну да, материальный сатвы, он всегда есть. То есть, на самом деле, это определение, оно... Почему не полное по сравнению? Почему нельзя поставить знак равенства для Дитайли Варнашева и культуры?
Нужно слышать,
да
его нет.
Да.
Нет, конечно, да.
Да. То есть Варнашева – это культура в сатве-гуне, но мы знаем, что есть два вида Варнашева. Какой Варнашева?
Асури.
Асури Варнашева и Дайли Варнашева. Так, и то, и другое – это культура в гуне благости. Потому что Джарасандра, как известно, поклонялся кому?
Пожертвовал и брал и много пожертвований не дал.
Браманам служил.
Он бы храм построил московский.
Много всего делал. И собственно в этом, насколько я понимаю, есть основной подводный камень. То есть нам не нужна Асури Варнашрама. Но Бхактивинода Такур говорит о том, что нужно построить Дайви Варнашрама. И раз он говорит, то это, раз Ачарья такую цель ставит, раз Шрила Прабхупада об этом говорит, то это его нельзя рассматривать как нечто вторичное. То есть мы-то хотим построить Дайви Варнашраму, то есть культуру в сатва-гуне, которая что будет делать?
Цели.
Ну да. Которая будет приводить людей к кому? Да. Которая будет приводить людей в конце концов. Если таким образом сформулировать задачи, то я думаю, что в каком-то смысле снимаются многие вопросы. И зачем она нужна? Я уже сказал, что есть две этих функции. То есть нужно очень четко понимать, что сейчас речь идет именно о том, чтобы построить культуру в сатва-гуне, но она нам как таковая она не нужна. Как таковая она бессмысленна. Как таковая... Сама по себе она бессмысленна, если она не приводит к Кришне. Но фокус-то именно в том, чтобы очень четко вот эту связку в ней увидеть и сделать, и как-то эту связку прорисовать, чтобы она очень четко была, и чтобы любой человек там не просто так находился, а понимал, что вся эта культура, она не сама по себе, не самоцелью не является. Потому что если это будет самоцелью, все разрушится. Вот. И, значит, на мой взгляд, две основные функции этой культуры, или проповеди такого рода, или задачи, которые она исполняет, первая заключается в том, чтобы людей и, естественно, из, которые живут вот тут вот, за пределами культуры благости, страсти и невежества, приводить к благости, таким образом помогать им прогрессировать постепенно. Хотя теоретически, если вот этим обозначить чистую бхакти, чистую саду, теоретически возможен прыжок, правильно? Отсюда прямо сюда.
Так? Ну, не пытайтесь.
Если попадется шахта.
Не, ну можно, в принципе, прыгнуть можно. Примеры такие есть в шастрах. Какие в шастрах примеры есть?
Мригари.
Мригари. То есть он мригари прыгнул.
Ануман прыгнул.
Ануман тоже прыгнул, да. Другие, правда, потом пытались воспроизвести, а не получалось ничего. Мригари есть какие-то другие примеры. Люди, которые из низких слоев страсти и невежества перепрыгивали в царство чистой бхакти. Но есть другая функция, на мой взгляд, не менее важная для этого. С одной стороны, это возможность или благо для вот этих вот людей, которые постепенно могут приблизиться к чистому преданному служению.
Например, про состояние чистого преданного служения.
Призываю всех к порядку. Эй! Как по-вашему, какая другая функция все-таки у вот такого общества? То есть в результате, вот скажем так, например, я мы в Шикшаскока, они прыгнули отсюда туда, и все мы остальные. В чем еще, как по-вашему, вот, функция вот этого такого слоя, который вокруг нашего общества может и должен образовываться?
Защищать. Стыковочная сетка.
Да. Да. Да, в том-то и дело, что...
Провод.
Это вторая функция, да?
Вторая функция. Одна функция – это подводить людей постепенно к чистому преданному служению, а другая функция – это страховать или защищать до какой-то степени людей, которые пытаются заниматься чистым преданным служением. Потому что, как объясняет Бхактивинода Тхакур, практиковать чистое преданное служение в полностью враждебной среде очень плохо и очень трудно. Хотя это теоретически возможно, но это очень сложно. И как бы вот эта вот среда, построенная на принципах гуны благости, она в этом смысле помогает. И, как сказал Ангира Муни, это сравнение, которое я тоже привожу, это что-то вроде страховочной сетки, когда ты идешь по канату. Так? И когда идешь по канату, то очень легко упасть. И хотелось бы, чтобы ты упал
на сетку.
Да, какое-то мягкое, не слишком низкое, иначе говоря. Если такого общества нет, если такого общества есть, если его нет, то человек, который вот это практикует, ему так или иначе, по тем или иным причинам он не может, потому что среда агрессивная, слишком большой прыжок ему пришлось сделать, слишком все чужеродно, то он куда будет падать?
Он будет падать,
да, опять падать в тамос и раджас. Если есть такая среда, то он будет превращаться в благостного... Благочестивый, как его называют в Чайтанья Чакра?
Благочестивый материалист.
Благочестивый материалист.
Как Арджуна, стал цитировать Веды, чтобы не сражаться.
Но на самом-то деле, еще раз, хотя она сама по себе нас не интересует, это среда благочестивого материализма или культуры в Сатвагуне, материалистическая в основе своей, но она полезна, потому что Сатвагуна дает людям... возможность более плавно перейти к бхакти, более органично перейти к бхакти и более органично воспринять принципы бхакти. В этом, собственно, суть. Вот эти две функции. С одной стороны, людям перейти, а с другой стороны, защитить бхакти, поддержать их в их отчаянной попытке практиковать чистое преданное служение. Что-то я еще хотел сказать насчет этого. Что-то в связи с бодхисаттвами и теористами. Ну, не важно, может потом вспомним. И когда мы говорим о каких-то вот таких вот вещах, мы очень четко должны понимать, для чего это делается, что это какие-то элементы культуры Дайны Варнашрама. Что интересно, я, может быть, большой экскурс делаю опять в эту группу Свами Нараяна, как у них построено образование этих саду. Саду у них, скажем так, хотя с нашей точки зрения они не практикуют чистые преданные служения. И то, что они делают, не совсем чистые, но в каком-то смысле это очень чистые вещи. Они в высшей степени отреченные, в высшей степени культурные люди. И интересует их мокша. Их не интересует према, но их точно интересует спасение. Они все заботятся об этом, несомненно. То есть цель их, она явно совершенно находится за пределами материальной сферы. Но при этом, что интересно, то что когда они обучаются эти саду, они в основном обучаются или получают образование в каких-то духовных дисциплинах, но плюс к этому, как правило, каждый из них является еще специалистом в какой-то материальной сфере. В сфере из этой материальной культуры, культуры гуны благости. Например, там есть саду, специалисты по васту шастре. И они строят эти храмы. Так удивительно, потрясающе вообще. То, что они делают в Дели, обязательно все, кто поедет в этот раз в Индию, выделите один день в Дели и съездите. Оно еще не будет открыто, но можно будет снаружи посмотреть, или как, если я буду, я схожу вас туда. То, что они там делают, это невозможно описать словами. Храм, который они там построят, они открывают его уже 30 мая на будущий год. Это просто... То есть весь Дели будет их, и весь Дели будет у них в храме. И что я хочу сказать, что у них есть? У них есть своя собственная васту-шастра, свои специалисты по васту. У них есть своя ведическая медицина. Их лекарства считаются сейчас на рынке самыми лучшими, самыми качественными. Они сами производят ведические лекарства. Я каждый раз, когда в Лондон приезжаю, еду в их храм специально, чтобы ведические лекарства купить. Они дешевые и качественные.
А мы думаем, что мы похоже с ним в Лондон ездим? Пожертвования собирать.
Вот. У них есть специалисты по музыке поэтической, которые свои, то есть среди саду. Саду в том числе получает какую-то специализацию в какой-то материальной сфере, скажем так, из области этой культуры садхгуны. Я не знаю, еще какие-то специалисты у них есть, но есть отдельные специалисты по поклонению божествам, причем очень хорошие. Ну и так далее. По каким-то вот всем этим, по самому обряду. Есть отдельные специалисты по санскриту и так далее. Все вот эти вот элементы материальной культуры. Опять же, их носителями являются
саду.
Они поклоняются, это дело не относится, конечно, они поклоняются Свами Нараяне, Гунатитанан Свами и Радхи Кришне. У них три алтаря, на одной сам Свами Нараяна в детстве, на другой Свами Нараяна с его энергией, наслаждение Гунатитана с Сакшара, воплощением Акшары, неважно, и Радхи Кришне.
Они же 5000 лет назад.
А?
Они же 5000 лет назад.
Ну, типа, да. Но это не важно, тем не менее, я уверяю вас, у них есть его пути. Они, кстати, у нас много научились, мы спорим. И сейчас они уже боятся проверить. Вот. Гораздо лучше. Теперь, значит, собственно, об этом говорил Бхактивинода Такур, я еще раз повторюсь, мы об этом несколько раз говорили, когда он определял Варнашрама. Что такое Варнашрама по определению Бхактивинода Такура? Четыре элемента Варнашрама.
Здоровое тело.
Да.
Четыре элемента.
Да. То есть физическое здоровье через гуру благости. И все что? Умственное здоровье через гуну благости, социальная структура в гуне благости и какие-то азы духовной жизни. Какие-то азы, какие-то... То есть какие-то истины, которые все люди в этом обществе признают, типа там реинкарнации, еще чего-то. Вот. И когда, скажем, тот же самый Удари Дама проповедует, или, например, Паритошика проповедует, приходишь к ним, и, в общем-то, им азы не нужно доказывать. Приходишь в это общество, и уже изначальные позиции, они общие. Это люди, которые признают реинкарнацию, которые признают карму, признают... И причем не просто признают, они убедились в этом на практическом опыте. Еще одним плюсом этого является то, что... Что эта культура дает, как по-вашему... людям. Она дает, она укрепляет в каком-то смысле что? Веру очень сильно. Да. Потому что она дает практическое приложение всем этим духовным истинам. Практически проверяемое. То есть почему им не нужно доказывать карму? Потому что они астрологию знают. Они видят, работают. Видят. Вот можно посмотреть, и вот она карма, и вот видно, и понятно, что это из прошлой жизни придет. То есть им, у них в этом смысле сомнений нет уже. Тогда как человек, который в гунах страсти и невежества находится, он даже этого не понимает. То есть это еще один аспект очень важный. И это, собственно, сила этой культуры, потому что она дает практическое доказательство какое-то, которое сам человек может ощутить. Таким образом делает очень прочным его фундамент. Теперь мне хотелось немножко перейти к нашей концепции и чуть-чуть ее уточнить. То, что я сейчас буду рассказывать, это результат моего обсуждения и какой-то работы с Шачинандой с вами и его наработок вместе с Гададхаром, который руководит Ведой. Их идея, мы с ним все это обсуждали, их идея заключается в том, каким образом организовывать вот эту проповедь через сатву-гуну и через формирование этого общества в сатву-гуне. В том, что это образование, это то, что делает проповеднический центр, или то, что может делать наша организация как-то. Что в сущности образование в проповедническом центре может, скажем так, я не буду говорить «должно», потому что это было бы неправильно, но может иметь 5 блоков. Как вы помните, в Волгограде в последний раз, когда мы собирались, мы говорили о том, что нам нужно было бы по-хорошему сделать свой бренд и некий ведический культурный центр, у которого была бы своя марка, чтобы люди знали, что они могут прийти туда и что они там могут получить некую. И это то, что люди уже делают. То же самое Паритошика вместе с Мариной, они собираются делать, открывать свои какие-то там сферы. Просто в одном направлении работает у многих мысль. Значит, эта схема, которую я сейчас расскажу, она не должна заместить собой 3 этапа, о которых у нас написано в концепции, но она как бы... Немножко, с другой стороны, описывает в сущности то же самое. И такое описание или такая структура, она позволяет яснее понять, а что может быть или должно было бы быть в таком полностью развитом проповедническом центре. И каким образом вот эта вот проповедь вместе совместно с формированием культуры Дарьи Варнашина могла бы быть организована. Значит, условно, если не возражаете, я на санскрите буду называть это, вы все знаете хорошо санскрит. Первую сферу они назвали сферой там, тела, можно назвать деха его, там, тело. И это какой-то набор или какой-то комплекс курсов, который учит или помогает людям жить в соответствии с гуной благости. Как мы уже говорили с вами, что является, собственно, продуктом нашей деятельности или то, что мы поставляем на рынок. Что это? Мы как духовная или религиозная организация, что мы даем людям? Что люди у нас покупают?
Веру.
Спасение.
Если помните, надо продукт. Чистое имя.
Ну да, но вместе с чистым именем, вместе с ним образ жизни определенный, ценности. Так? То есть чистое имя, оно же не может само по себе быть, правильно? Чтобы оно было чистым, у человека должны быть определенные ценности, определенный образ жизни, определенные принципы, по которым он живет. И деха – это какой-то комплекс курсов. Причем не обязательно, чтобы он был полный, исчерпывающий, но в принципе мы должны иметь в виду, когда мы учим людей жить в соответствии с гуной благости, то есть тут может быть что? Какие курсы могут быть?
Йога,
вегетарианство, кулинарные курсы, там.
Здоровье.
Ну да, какие-то там... Дилакхара Гупта есть хороший курс самоисцеления по аюрведе, то есть каким образом поддерживать здоровье свое по аюрведе. То есть не аюрведа в каком-то специальном смысле, а именно аюрведа в чисто прикладном смысле. И тем еще, что я хотел сказать тут, когда я говорил об этой практичности, а то, что почему легче через это проповедовать, потому что люди очень ясно понимают благо, которое они получают сразу же, это доступно. Им легко себя соотнести с какими-то такими вещами, с ценностями гуны благости, им легче себя соотнести, чем с трансцендентными ценностями с самого начала. Так? Второй уровень очень важный. У них он называется, у Шишинанда Махараджа, уровень дхармы. Чтобы человек, естественно, интересует свое здоровье, какие-то непосредственные насущные интересы, но еще что его интересует в жизни?
Найти свое место или обязанности.
Да. Или смысл. Говорю, правда, подскажи мне, как имя этого философа австрийского, который сидел в концентрационных
лагерях?
Франк, да. Франк. Он как раз, он основатель очень большой психологической школы, который говорил, что основным импульсом, движущим человека, там есть три австрийских школы психологии. Школа Фрейда, она утверждает, что основным импульсом движущим является желание секса. Есть еще школа кого-то, школа Юнга, что ли, кого-то там, который... Он говорит о чуть более возвышенном, а Фрам говорил о том, что основным импульсом движущим человека является поиск смысла, в том числе и материального, то есть зачем я, для чего я тут живу, какой у меня долг.
Перед любви.
Ну да, и перед любви тоже. То есть как я должен жить для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Как я должен жить, чтобы мне комфортно чисто психологически было, что я осмысленно живу, что я достойный человек. Вот. И Это как бы следующий этап. И какие тут могут быть курсы, которые помогают человеку найти, определить свой долг, понять, какие обязанности он должен исполнять, чтобы чувствовать себя хорошо.
Семейные
отношения, да, безусловно. То есть семейные отношения.
Выбор профессии, астрология.
Астрология.
Да.
Астрология, джотиш, она как раз имеет вот эту вот сферу, она помогает человеку найти себя, определить себя в материальной сфере или как-то понять, в чем мое предназначение здесь, что я должен делать или не должен делать.
Профессиональный успех еще.
Ну да, тут, то есть тут, опять же, еще раз, когда мы это перечисляем, мы просто набрасываем некую такую идеальную схему, не то, что все это везде должно быть, но это вещи, которые являются естественными элементами культуры гуна благости. Тут же в первом аспекте может быть, или может быть во втором, я не знаю, васту шастра, потому что она тоже помогает семью свою, культуры, где она тут находится, в этой сфере. Теперь следующий аспект у них называется, или следующий уровень называется атма. Или еще раз, это следующий как бы набор курсов или каких-то дисциплин, которые мы можем в принципе обучать в рамках вот этого вот проекта Дайви Варнашрама, подводя постепенно человека духовным ценностям. Что такое атма?
Душа.
Душа, да. Или еще что такое атма?
Тело.
Прежде всего ум в данном случае. Под атмой подразумевается то, кем я себя считаю. То есть очень часто это ум. Сила Прупада, Бхагавад-гита, в 6 главе, как правило, слово атма переводит как ум. То есть это набор каких-то дисциплин или курсов, которые помогают, по словам Бхактивинода Тхакура, поддерживать ум свой, как у неблагости, или поддерживать ментальное, умственное, психическое здоровье. И что тут может быть в этой области? Психология может быть. Профессора Годецкого. В Казахстане недавно... Знаете, какую дисциплину школы ввели? В Казахстане первая леди, жена господина Назарбаева, она очень увлекающийся человек. В свое время она вылечилась от диабета с помощью обливаний по порфирию Иванова. С тех пор во всех высших кругах стало принято обливаться. Так? И любой светский прием начинался с того, что люди встречались и спрашивали: ты обливаешься? И ответ был: ну, конечно, обливаюсь. Она очень проповедница такая, ярая. Теперь она съездила к Сайбабе и три раза свозила Назарбаева к Сайбабе. И Сайбаба излечил якобы Назарбаева от рака. Назарбаев был рак, и он излечился. И с тех пор, после того, как она столкнулась с Сайбабой, и он, по сути дела, стал ее гуру, она вела во всех школах предмет самоосознание или самопознание. Теперь во всех казахских школах есть предмет самопознания.
То есть надо книжку переименовать «Наука самопознания».
Да. И они в том числе обратились к преданным, чтобы те дали им какие-то. Пока это какие-то элементы психологии, но в общем-то в сущности это... здесь же могут быть какие-то элементы практические, понимание того, что я не тело, а то, что я вечен. Какие-то практикумы психологические или йогические. И это то, чем занимается Атмананда в Лос-Анджелесе. Его атма-йога, чем она хороша, ее можно лукать за все, что угодно. Но Атмананда, он... американец сам, но он прожил с детства, с 5 лет. Его мать стала заниматься йогой, и он жил в йогических ашрамах с самого детства. И он был имперсоналистом, он открыл свою школу йоги в Лос-Анджелесе, и потом он стал есть просад, ему понравился просад, он подсел на просад. Потом он стал заказывать, чтобы ему приносили каждый день просад. Потом в какой-то момент ресторан в Лос-Анджелесе закрылся, или что-то там такое произошло, и он оказался без пищи. Он уже до такой степени зависел от просады, что он понял, что я не могу больше. Он пришел в храм и сказал, можно мне тут какое-нибудь служение делать, чтобы мне маха давали поблажки. Так, потому что ресторана уже не было. И он бросил свои курсы йоги, там, закрыл студию, у него были сотни, если не тысячи учеников. Он закрыл ее и стал мыть в пуджарской какие-то эти самые, чтобы просад получать каждый день. Потому что он не мог без него, он понял, что я не могу, что у меня нет нормального духовного состояния. Он стал преданным, в конце концов. Его поселили в храме, он стал преданным, и у него возникло страстное желание опровергнуть майяваду, потому что он сам был выращен на майяваде. И как любой новообращенный, он больше всего ненавидит то, во что он верил раньше. И он разрабатывает эту систему, но при этом он очень хорошо знает различные подходы йоги, которые дают возможность человеку что-то реально ощутить. На самом деле очень мощная вещь. Я в этом году тоже во Вриндаване сейчас, когда был, разговаривал в Дели с одним парнишкой, который в делийском храме письма разносит, поздравительные какие-то. Он в департаменте приема гостей, днем рождения почетных членов поздравляет. Этот парень, он 14 до 23 лет, то есть 9 лет, жил в Ришикеше, в ашраме йоги. И по 8 часов в день он медитировал. По 8 часов, как минимум, это была его садхана. Так, он мысленно учился читать запросто. Потом, правда, он пришел в храм Хари Кришны, все эти все способности исчезли. Но его послал в храм Хари Кришны его учитель, гуру. Гуру сказал, что ты без бхакти ничего не научишься в йоге, поэтому иди научись бхакти в Исконе, а потом возвращайся сюда. Вот. И что он говорил, если нужно, примерно через год практики, моей медитации, когда меня учили, я очень естественным образом погружался в медитацию где-то минут за 10-15, и я просто видел себя со стороны. Я видел свое тело, я был над телом, я понимал, что я не тело. Я находился где-то еще. То есть вот этот вот опыт реальный, который приходит. Потому что у нас многие люди, они слышат, я не это тело, и даже, может быть, где-то как-то чуть-чуть в это верят. Но так как опыта нет, то эта вера бывает слабая. А вот эта вот часть, она может состоять из таких вот... И мы вместе с ним проходили очень интересную практику. Он, так как он с Атмананды теперь, не с этим парнем, а не с Паудипом, а с Атмананды. Атмананда, он ученик Бхактисиддхи Свами, он разработал с помощью, опять же, каких-то техник йогических, практикумы, которые он проводит на своих курсах, практикум умирания. С помощью каких-то простых вещей, он очень интересный человек, он, скажем, он может погрузить человека, если не в транс, то в состояние очень глубокого расслабления, необходимое для какого-то опыта. Человек закрывает глаза, он с помощью нескольких фраз погружает человека в полное расслабление. И потом он начинает описывать тоже определенными фразами ситуацию умирания, ситуацию смерти. Представьте себе, что вы находитесь в корабле, в открытом море, корабль тонет. Так и вода льется, вы задыхаетесь, и вода кружит, и вы понимаете, что все, что это конец, что сейчас вы должны быть опуститься одной, уже ни одного дыхания не сделать. И когда это делаешь в этом состоянии, именно в практике, то очень ясно в это состояние входишь. Это йогическое учение об уме, они очень хорошо это все понимают. И в этот момент, он говорит, что в этот момент вы должны попытаться вспомнить о Кришне. и произнести его святое имя. Тут понимаешь, как все, вода уже подходит. И ты... А он говорит, все, там, спаслись, принеслись на мою кухню. Потом вы умираете еще раз. Какой-то другой ситуации. Но все эти опыты, о чем речь идет, людям это интересно. В принципе, можно даже большие рекламные плакаты развесить. Опыт умирания. Приходите в храм, как
интересно. Нас научим правильно умирать.
За особую плату, так сказать.
Возвращение.
Опыт нет.
За особую плату возвращение.
Все самоубийцы начнут приходить.
Видеть можно.
Нет, но все зависит от того, как это подать и какую оболочку этому дать. Но то, что это в каком-то смысле полезно, и то, что это учит практически человека отделять себя от тела, это несомненный факт. И это дает человеку именно возможность также прояснить ум. Это то, о чем вчера примерно начал говорить, когда он начал говорить, что вот люди у нас преданные болеют, болезни идут с тонкого плана.
А вы тут о святом имени говорите.
А?
А вы тут о святом имени говорите, у нас люди болеют.
Ну да, но если быть честными, так мы не можем, это факт, святое имя может все излечить, но так как мы неправильно повторяем святое имя, то мы видим, что эффект не проходит. И, собственно, эта оболочка гуны благости, она позволяет человеку более правильно святое имя получить, которое на пятом уровне тут есть.
Сюда же можно еще учить людей не питаться, не пить, ничего.
Да, то есть тут какие-то, тут на этих
уровнях... Как женщина из Краснодара.
Которая не ест ничего.
4 года не ест, не пьет.
Ну, так
таких людей около 2000 сейчас в мире.
Нет.
Как-то у них сайт свой есть.
Ну, не знаю, нужно ли нам этому их учить.
Конечно, нужно.
Зачем? Мы учим просадку.
Ну вот, потому что мы же другому всему учим, чтобы спокойнее человеку жилось. И так не должен быть спокойно.
Ряд ее последователей оставили тело. Пытаются обучаться. Ряд ее последователей, этой женщины, они пытались имитировать и оставить тела. Поэтому она не рекомендует имитировать ее.
Она секрета не открыла, что она ведь ночью кушает. За 40.
То есть, когда она не постит, это не очень практично.
Под одеялом. Нормально, что ты делаешь?
Еще раз, речь идет не о том, чтобы углубляться во все это, но какие-то такие вещи, элементы, они могли бы быть.
Все нормально.
Так, теперь следующий уровень называется параматность. Ну, то есть это тут мне не очень ясно, и, по-моему, им самим еще не очень ясно, что они имеют в виду. Но суть в том, что
голос совести.
Да, тут какие-то ценности на уровне параматмы. Голос совести. Так, но помимо этого, какие-то элементы медитации, потому что... И это не чуждо нашей культуре. Например, Садхгуру Саралипики, Гопал Бхатта Госвами говорит, что каждый гаятри мантры нужно пранаяму делать. И если вы сделаете пранаяму, просто даже самую простую, самую элементарную пранаяму, просто попробуйте в следующий раз перед гаятри мантрой сделать пранаяму. Посмотрите разницу. Каким образом играет ремонт?
Что такое самая простая пранаяма?
Самая простая пранаяма – это лонг-лонг пранаяма, когда ты в одном... Я могу научить.
4-2-5, да?
Не, не обязательно, даже просто можно вдох-выдох. Вдох, причем ковать сейчас. 10 раз. Все? А, ну да, можно. Ну, давайте я договорю уже, что ты вернемся. На это самое. То есть тут... А какие-то практически, помимо этого, естественно, это какой-то голос совести, и можно посмотреть, каким образом Кришна это объясняет в конце 18 главы Бхагавад-гиты, потому что об этом Кришна говорит в конце 18 главы Бхагавад-гиты, где он говорит «Фридеше Арджуна Тишна Тина», что он под этим подразумевает, как параматма, собственно, ведет человека по жизни. Но тут тоже можно учить практически каким-то вещам на этом уровне контакта со сверхдушой, с Богом в своем сердце. Но прежде всего, я бы сказал, это на самом деле курсы на основе стиха Татену Кампум Суса Никсануанам, Бунджана и Ватмаха и Карамбипака. Потому что восприятие, правильное восприятие каких-то судьбы своей, то, каким образом извлекать уроки из своей судьбы. Потому что любая судьба, то, что с нами происходит, она должна нас учить. Если люди не учатся этому, то они упускают какой-то шанс. Но это уже это более высокий моральный уровень. И, соответственно, пятый уровень – это уровень Панчанга Бхакти. Что такое Панчанга Бхакти? Что это? Что это пять?
Слушаешь Шримад-Бхагаватам,
называется
это имя.
Да. Еще что?
Жить в этом месте.
Общаться с преданными.
Да, естественно.
Поклонение божествам.
То есть, иначе говоря, и это до какой-то степени, вот я еще раз хотел бы прикрыться за это, спрятаться в каком-то смысле за это. К сожалению, я не принес программку очень хорошую, которую в Чопате они разработали. Потому что там программа, и эта программа в большей степени, и прежде всего даже, адресована членам общины. Она помимо теоретических дисциплин, там есть теоретические дисциплины, но помимо этого там есть какие-то практические дисциплины, которые разрабатывают навыки. Какие-то дисциплины, которые проявляют ценности и навыки. То есть, если, опять же, исходить вот из этого, то можно вот эту программу очень сознательно и четко сформулировать таким образом, что она будет подводить человека к Панчанга Бхакти и в каком-то смысле давать твердый фундамент для Панчанга Бхакти. То есть учить человека, таким образом заниматься бхакти правильно, так чтобы бхакти приносила практические результаты сразу, чтобы можно было не теоретическим бхакти быть, а реально менять что-то. То есть вот это та структура, о которой я хотел рассказать немножко. Мы сейчас почитаем гайдри.
А куда относится музыка?
Музыка, может быть, на уровне ума, я думаю, потому что музыка, она очень мощно воздействует на ум, ведическая музыка. Это способ настроя ума правильного, эмоционального. То есть, как таковая, если мы говорим о рабах, как таковых, но, естественно, тут вот музыки у нас очень много. Музыка тут вполне может.
Да. А разве вот уровень дарма не соответствует уровню вот этому умственного спокойствия, что да?
Мы можем классифицировать как хотим. Но выделение этого уровня, оно показывает, во-первых, это очень важный уровень, который мы, чтобы мы не упустили его, скажем так. Это просто для. Эта классификация нужна для того, чтобы понять, чему мы в том числе должны люди учить. Потому что сейчас, хотя в принципе это не важно, можно в каком-то смысле, да, и в каких-то ситуациях, как вчера Вишну Татва говорил, в каких ситуациях нужно сказать, а ты вообще брось на все это, и все равно никакая дарма не выстрелит, просто там повторять, как ты 24 часа в сутки, все само собой настроится. Но в большинстве других случаев понятно, что нам нужно как-то объяснять человеку, как жить цивилизованно здесь, в этом мире, как заботиться о детях, о жене, как социальную структуру сформировать. То есть, если вернуться к этой схеме из четырех пунктов который есть у Бхактивинода Тхакура, то вот это получается физический уровень, это получается уровень социальный, можно сказать, своих обязанностей, это получается уровень ума, а параматма, скажем так, можно сказать, какие-то уже духовные истины, существование Бога, да, и отношения между душой и сверхдушой. И пятый уровень, выходящий за эту систему, уже за пределы Варнашима, как таковой, Антонио Бхакти, который имеет отношение к Варнашиму. То есть вот эти вот четыре модуля, скажем так, образовательные, они имеют материальную природу, и они должны сформировать вот эту вот среду защитную. Есть еще какие-то вопросы? Ну, тогда мы сейчас делаем перерыв.
Да.
Когда конкурирующая фирма, они могут сказать, что может быть самое главное, это просто общаться с маркетологами и все это.
Да, ну факт, что самое главное общаться с Маха Бхагу, это и все само собой должно. Они именно так и скажут, и это соответствует нашей философии. Но с другой стороны, во-первых, Бхактивинода Тхакура ставил задачу Дарью Варнашиму. Бхактивинода Сарасвати говорил об этом, Шрила Прабхупада говорил об этом. Наша задача не просто, мы можем видеть, что число людей, которые действительно реально прогрессируют просто при общении с Маха Бхагу, это очень ограничено. Тогда как наша задача шире, во-первых, в соответствии с задачей Ачарьи. Первое. Второе, я сплошь и рядом вижу полные провалы в результате общения с Маха Бхагу. Один из них это Ананта Кришна Брахмачари.
Не, он уже не Брахмачари.
Его святейшество Бхактивиданта Раданти Махараджа, который сейчас полностью ушел от Бхактивиданта Раданти Махараджа, да. Ругает его, на чем свет стоит и так далее. И там
его учился.
Ну, я не хочу особенно до записи, не хочу рассказывать обо всех деталях сегодня.
Выключить. Вы это очень будете, на самом деле.
Если делать это правильно, оно должно очень непосредственно людей подводить к этому, или быть как бы какой-то какими-то вспомогательными упангами, скажем так, бхакти. То есть это не анги-бхакти, но можно сказать, что это упанги. Вспомогательные дисциплины. Которые учат человека жить в соответствии, в материальном смысле, в соответствии с принципами гуны благости. И таким образом это материальные гуны благости в конце концов может помочь человеку практиковать преданное служение.
Ну, мне тогда вот такой вопрос поднял, что если вы преданный Чарананда, вера, да, Андрей? Вот он сейчас тоже занимается по всей стране, проповедью Айурведы плюс, а при этом вот в его журналах там, и как в день не идет он никуда.
Ну что, поэтому он и не высказал.
Вот я просто и хочу сказать, что, видимо,
это
должны делать люди в очень хорошем духовном положении, быть инициаторами таких.
В том-то и дело, что само по себе это опасная вещь, и само по себе это нас не интересует, само по себе, то, что я начинал. Этим много людей занимаются, нам не нужно. Это не само по себе, но оно имеет непосредственное отношение к нашей миссии, если мы четко его поймем и будем этим пользоваться для того, чтобы миссию.
Ну, то есть нужно, чтобы люди в хорошем духовном положении вообще преподавали все это и именно осознавали, для чего.
И, кстати говоря, если уж взять Ачютананду, то он на самом деле хороший преданный. Если просто немножко поработать, он будет это
делать. Проблема в том, что мы на них не заботимся, поэтому они отходят и занимаются самостоятельно.
Чем-то, что пользуется спросом, в принципе, это вещи, которые пользуются спросом, потому что людям легко себя соотнести, но если делать это правильно, то это...
Может, мы бы позаботились об Ачютананде. Это стратегическая личность, гораздо могущественнее, чем Абдулхам. У него там столько последователей в каждом городе.
Он преданный
ИСККОН?
Он был, но он в принципе очень хорошо расположен по-прежнему, хотя у него есть какой-то сентимент по отношению к Кришнамурти, но тем не менее он очень хорошо расположен.
В качестве комментариев хочу добавить то, что все эта деятельность, кажется, почему проблемы существуют, потому что этой деятельностью занимаются не преданные проповеднические организации, а фактически преданные общины. То есть она должна совершаться именно проповеднической организацией.
Да, если она будет таким образом совершаться, то эффект ее будет гораздо больше.
От того, что это якобы материальная деятельность, а если она...
Или вдруг обусловлено.
Да, или по крайней мере, под
четким руководством.
Ясный какой-то...
Да.
Я как раз наоборот считаю.
Полностью. Ну вот мы это обсудим позже. У нас будет еще час. Давайте сейчас прервемся.